Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем искать смысл жизни? Почему мы задаемся этими вопросами и где нам искать ответы? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях журналист, редактор, христианский журналист, редактор Денис Гостев. Денис, привет.
Добрый день.
Да, главный редактор портала «Слово для тебя» и редактор сайта Российского союза евангельских христиан-баптистов. Сегодня мы решили вместе с вами поискать смысл жизни и вообще задаться вопросом, а зачем оно нам вообще? Живет же человек себе спокойно, кушает печеньки, значит, ходит на работу, растит детей. И чего ему задаваться этими сложными вопросами? Это пускай вот русские писатели мучаются и рано умирают от этих вопросов. Вот так вот. Давайте попробуем посмотреть, есть ли золотая середина между этими крайностями. И, дорогие друзья, пишите, как вы думаете, зачем искать смысл жизни и, по-вашему, в чем смысл жизни? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Начну я с небольшой цитаты. Лауреат Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна, который считал, что стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл, считал Альберт Эйнштейн. Ну и понятно, потому что это Эйнштейн сказал уже, живя в Америке, да, насмотревшись на идеологию успеха, которую он видел вокруг. Вот, Денис, а ты когда впервые задумался о смысле жизни? Ты вообще задавался этим вопросом? Или вот насколько он важен был для тебя?
Ну, середина 80-х годов, мне 12-13 лет, и у меня...
Ты какого года?
Я 74-го.
А, ну мы же с тобой ровесники.
Да. И передо мной встает вопрос, а что будет, если вдруг я сегодня умру?
Ух ты, а что это перед тобой такой вопрос?
А вот я не знаю, почему, и у меня, я, как говорится, кушать не мог, спать не мог. Я засыпал с мыслью о том, что...
Середина 80-х годов, ты в пятом где-то классе, 85-й, если брать, да?
Ну, да,
85-й, ты в пятом классе. В общем-то, да, уже, значит, система приходит к кризису, но он еще так явно не виден, да, Советского Союза, я имею в виду, да, и, в общем, что вдруг-то про смерть-то? С чем-то столкнулся?
Да нет, наверное, но если взять... Я прочитал «Мастер и Маргариту».
А, все ясно.
Вот. Это одна из, да.
Да, человек смертен, но самое ужасное, что он внезапно смертен.
Да. Это один из таких моментов, который заставил меня, ну, просто, в принципе, об этом задуматься. Ну, и я заинтересовался Евангелием, а поскольку тогда такого свободного обращения не было, Евангелие еще, то есть нужно было...
Такого, как сейчас, конечно, нет.
Да. И я помню, мы как-то с классом поехали в Почаевский монастырь, это вот один из таких... знаменитых монастырей Западной Украины, и я там увидел Новый Завет, он стоил 10 рублей. Это были очень большие деньги в то время.
Ну
это
да, еще... если при стандартной зарплате 85 рублей, там 75 до 80.
И я не смог себе его позволить. Для меня это была такая катастрофа просто. Как же так? Я был, имел возможность, не смог... Вот я начал искать, где бы мне достать Новый Завет, и у нас...
Слушай, а почему, погоди, я сейчас пока вот этой связки смысла, значит, ты стал задумываться о смерти и Новый Завет.
Да,
почему он у тебя стал ассоциироваться с этим?
Прочитав «Мастер и Маргариту», меня очень заинтересовала история Иешуа, и я решил разобраться, что там правда, а что нет, и чем она отличается от евангельской истории. И я понял, что именно там нужно искать и там нужно копать. В семье у нас была неверующая, но не атеисты, а такие вот, ну, просто невоцерковленные, не знающие вот о церкви, о христианстве, ну, как исторически знающие, но опыта не имеющие, ну, как обычно советские люди.
Ну да, это, знаешь, один мой знакомый называл агностики поневоле, да.
Ну да. Это точно. И мне попалось Евангелие в комиксах. Это...
Знаю такое, да. У меня даже есть это издание.
И очень интересно получилось...
Вот, более того, вот прости, я тебя прерву. Более того, я даже знаком с художником лично, который нарисовал эти комиксы, он был здесь, и я проводил даже семинар. Я, ну, вот один из организаторов семинара этого художника был.
Вот видишь, как интересно. Христианский мир тесен.
Очень весьма.
Да, ну, мне попался, было, открылось в центральном универмаге нашего города, открылась христианская библиотека от Баптистской церкви, и мне вот дали почитать эту книгу, мне стало очень-очень интересно.
Прям все в середине 80-х было или уже ближе?
Это было где-то 88-й год.
Ну да, это уже все нормально.
Да, да.
88-й уже могло быть.
Да. И я начал читать, у меня очень интересный опыт был. Я тогда приобрел первую свою пластинку группы Queen.
Витиеватые пути.
Витиеватые пути, да. И я слушал группу Queen и читал евангельские истории. И очень интересно, у меня до сих пор, до сегодняшнего дня, некоторые евангельские истории, евангельские тексты, они в голове включаются с музыкой группы Queen.
Ладно, пастор об этом не рассказывает. Да?
Ну вот так иногда витиевато происходит. Я начал изучать текст, а потом еще в нашу школу миссия Гидеон принесла Евангелие, наконец-то мне подарили евангельский текст. Бесплатно, да. Маленький был шрифт, разве что, но все равно вот это...
В том возрасте шрифт,
ну,
был нормальный.
Это да, да. Ну, просто мне казалось, что вот та книга посолиднее, а эта слишком маленькая. Ну, знаешь, так вот...
Мне, наоборот, гидеоновские очень понравились сразу.
Мне тоже они нравились, но вот такая какая-то еще детская, подростковая, вот то солидная книга, да, а это маленький как блокнотик, вот, ну...
Библия должна быть большой.
Да.
Толстой книгой.
Это да, вот такое у меня было. Ну, и я начал читать, как говорится, с первой страницы, и Авраам родил Исаака и так далее. Для меня это все было жутко непонятно, и меня спасло то, что у меня еще под рукой был в комиксах Евангелие. Я понял, что это как спасательный круг, иначе я бы просто утонул и ничего бы не понял, не разобрался.
Как говорил моя младшая дочь, когда мы стали читать вот опять Библию, детскую Библию еще, да, и, соответственно, там начинается с ветхозаветных историй, и она первый вопрос, который у нее был: «Папа, а где здесь про Иисуса?»
Ну да, да. Вот, а я еще, ну, какие-то вещи знал, вот я из православного текста старославянского: «Разверзлись хляби небесные», вот такая фраза, и я ее искал, и я очень разочаровался, когда вот именно слово «хляби» нету, не нашел в русском переводе, синодальном переводе Ветхого Завета, вот, а там были окна, ну, так, уже по современным языком, а для меня, а я так искал, то есть у меня какие-то вот такие были стереотипы, которые хотелось подтвердить где-то, да, ну, на самом деле, конечно, это все-таки неважные нюансы, но главное то, что мне перестало быть страшно умереть, если вдруг такое произойдет. Когда я вот этим всем начал интересоваться, когда я прочитал в комиксах «Новый Завет», я понял смысл пришествия Иисуса Христа, то есть во мне все выстроилось. Слушай,
смотри,
правильно.
Смотри, вот уточняющий вопрос. Тебе кто-то помогал найти ответ на этот вопрос, или ты вот сам нашел вот этот вопрос, читая «Новый Завет», читая Библию?
Я нашел, а потом мне помогли. Угу. То есть так получилось, я, например, ну вот как молитву покаяния, да, вот, я ее совершил до того, как вообще попал в церковь.
У меня то же самое.
Да, и до того, как познакомился так вот серьезно с верующими людьми, с, ну, для меня это был вот такой свой личный путь, а потом мне просто то, к чему я пришел, мне это подтвердили. Я очень быстро стал, ну, попал в Баптистскую церковь, от которой, кстати, это была библиотека. Городок небольшой такой вот, город Борислав в Западной Украине, Львовская область. Вот. У Івана Франка, известного писателя украинского, есть такое произведение «Борислав смеется». «Борислав смеется» – это одно из таких знаменитейших его произведений об этом городе. Вот такой нефтяной город когда-то был. Вот. Ну и в этом городе была достаточно большая церковь. Там человек 300 или 400.
Большой. Ну да, это большая, да. Маленького, небольшого города, это большая церковь.
Да, ну и вот я попал в эту церковь и сразу стал активно там быть, посещал малые группы, посещал все возможные богослужения, занятия, которые у меня так получалось, какой-то период у меня был расписан вся неделя, каждый день я для чего-то приходил в церковь.
Угу.
Вот, ну и такая активность, она во мне проявилась, потому что я уже туда пришел, ну, готовым. То есть мне, я слышал проповедь, я знаю, о, это я знаю, о, это тоже я знаю, а вот это что-то новенькое.
Uh-huh.
Вот, а, или, например, слушаю проповедь и думаю, ну что ж ты, проповедник, так вот неинтересно, такие простые вещи, ты бы мне что-нибудь более серьезное, более глубокое рассказал. Вот, а ты мне все азы, да, азы.
Не все ж ты, знаешь, тебе глубины богословские это постигать. Я тоже, кстати, пришел, я, вот, в общем, первая моя молитва покаяния была не связана с церковью, мне об этом нельзя сказать, что никто не говорил, да, в этом опосредованно виновата миссия, известная миссия, Crusade for Christ, да, крестовый поход, да, там, грубо говоря, за Христа, и это связано с фильмом «Иисус». Вот я в этом году я посмотрел 32-й раз фильм «Иисус». Вот, и когда говорят, есть многие фильмы. Я смотрел, что у нас был как-то марафон с семьей, мы смотрели, пасхальный марафон мы его называли, мы в Великий пост смотрели, не смотрели вообще контент никакой, кроме вот христианского, да, вот никакого развлекательного контента. Такой вот опыт у нас был. И мы посмотрели огромное количество Иисуса Назарета, Евангелия от Иоанна, там, значит, в конце концов, там, Вараву посмотрели, да, это вот одна из свежих экранизаций Марии Карелли книги, угу. Там, где достаточно много вольностей, но при этом сохранен такой дух Евангелия, да, вот очень, очень яркий, который очень любил Николай II. Он сам лично эту книжку, значит, рекомендовал к печати. И многие посмотрели Пазолини, соответственно, да.
А Сенкевича там вот...
Ну Камагридыш, это понятно все. Ну, Камагридыш, это, в общем, условно говоря, не Евангелие, а пост-евангельское.
Ну, это пост-евангельское, да, да, но все равно...
Апостольское такое, время, да.
Да-да-да.
Это апостольское время, да, там, конечно же, это все христианство. Все это смотрели разные, и смотрели такие классические постановки, и современные постановки. И самое интересное, что до сих пор, я считаю, что лучшим фильмом для меня и для моей семьи является фильм «Иисус». Мы вот его пересмотрели, я лично 32-й раз, потому что 32 года назад, в 91-м году, он был показан вот по кино, он был показан в России, вот в обычных клубах и в обычных кинозалах. Да. Я помню, что я смотрел его в спортивном кинозале, там был у нас летний кинозал, спорт, ну, такой... спорт, типа не спортзал, а специальный такой, да. Да, спортзал, и там кинозал, да, летний. И вот это, и тогда вот эти красивые книжки с Евангелия от Луки, с фотографиями давали, и в конце там, соответственно, потом переделали, и я вот, знаешь, в этом году даже посмотрел несколько концовок, да, сделанных для этого фильма с молитвой покаяния, и мне та концовка, которая была, значит, в изначальном варианте до сих пор нравится больше. Mm-hmm. Это вот такая...
Ну, на самом деле, то, что стало первым и родным, оно так и остается.
А ты знаешь, я знаешь почему? Я тебе скажу почему. Я вот посмотрел эти концовки, и мы даже, я с женой обменялись впечатлениями. Я бы сказал, что вот первая та концовка для меня, она как бы, ну так, условно назовем каноническая, да, это образцовая евангельская проповедь, в которой человек буквально за 5 минут, там, не больше 10 минут она была, который опять за 5-10 минут человек, совершенно незнакомый с Евангелием, получает представление вообще о Библии, Евангелии, значит, смысле, значит, спасительной миссии Христа и как можно получить спасение. Все?
Слушай,
это идеальная евангельская проповедь, на мой взгляд.
Ну, понятно, что это немножко позже, а как тебе из вот контента фильмов о Христе, «Страсти Христовы» фильм?
Отличный фильм и тоже один из любимых. Это, наверное, вот два фильма, которые я поставлю рядом. Это «Страсти Христовы». Я его посмотрел впервые, когда он, опять же, прокатывался в России со своим неверующим другом. И мы потом в течение, может, 2 часов, причем он атеист именно, да, мы в течение 2 часов разговаривали на такую специфичную тему, как согласование Евангелия, да?
Ну да.
Вот, пожалуйста. То есть я тоже считаю, что
интересный у меня был опыт. Я смотрел в кинотеатре как раз в тот год, когда он вышел. Это были пасхальные дни.
Да, да.
Был полный зал. И закончился фильм. Аплодисменты. Вот, все зрители аплодируют, и дальше начинаются титры. Титры идут около 4,5 минут. Ни один человек не встал из зала.
Это еще до всех этих марвеловских...
Да. Никто не встал из зала. Только когда все выключилось, уже включили в зале свет, только тогда стали выходить, и люди вот прям вот как будто, ну, такие шокированные, ну... Наверное, вот это слово самое такое...
Да, это правильное слово, действительно.
Да, и где-то прибитые, вот. Но понятно, что они... Ну, фильм их потряс. То есть вот, ну, наверное, ни одного человека, я не знаю, который бы этот фильм не потряс. Но единственное, что некоторые говорят, что слишком все там так вот ярко и кроваво, вот, немножко перехлёст в этом смысле.
Ну, я думаю, что, знаешь, в свое время один из замечательных художников, который написал картину «Христос в багрове», да, одна из любимых, кстати, картин Достоевского, «Мертвый Христос», да, в гробе, он там обычный «Христос в гробе» называется, да, и как раз она поразила многих. Один из героев «Идиот» говорит о том, что от этой картины и веру потерять можно. Да? Поэтому иногда художника обвиняли якобы в атеизме. Вот. Как раз эта задача была разрушить вот этот ореол вокруг богообразности распятого Христа. Вот там чуть-чуть кровь стекает, да, вот такой у него, значит, лик страдающий, но все очень богообразно. Мне кажется, что Мел Гибсон сделал очень главное. Он показал, какой ценой досталось спасение. И это как бы это не может быть в таких вот богообразных, красивых декорациях. Так слегка хлестнули по...
Значит, ну да.
Опять же, значит, Кэвизл, исполнитель роли Христа, рассказывал о том, что чтобы все это снять, соответственно, на него надевали корсет. Да? Все это гримировали под тело, и, говорит, однажды, и там были разные, соответственно, носители языка, то есть там были итальянцы, да, носители, соответственно, да, разговаривали на арамейском и так далее. И вот, говорит, однажды один из актеров, который играл римского сотника, да, он ударил, и там все было по-настоящему, да, что называется. Он ударил этим кнутом с вот этими набалдажниками металлическими, да. И говорит, он промахнулся мимо корсета. Я потерял... Я в жизни очень тренированный человек. Он говорит, я потерял сознание от одного удара кнута. Вот это просто как бы маленький штришок для того, чтобы понять, да, вот, что эта картина, как бы не ставящая своей целью удовлетворить наши религиозные чувства. Это ставящая своей целью шокировать и сказать о том, вот что произошло в нашей жизни. То есть что произошло, что, какую Христос заплатил цену за нашу, за нас, за нашу жизнь, да, за спасение. Да. Да, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Сегодня мы решили попробовать с вами поговорить о смысле жизни. И, в общем, начали-то мы с того, как мы впервые услышали евангельскую весть. Вячеслав Пушин написал: «Здравствуйте, хорошего дня и общения». Евгений тоже нам написал: «И мне этот фильм «Иисус» нравится». Ну, вот, в общем, это, наверное, такая поколенческая штука, мне кажется, да, очень важная. Да, и, друзья, вы можете пожертвовать, можете поддержать передачу «Программа Б», сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте любую форму пожертвования и, соответственно, любую сумму, которую вы можете позволить. Благодаря вам мы достигаем все больше аудитории, и благодаря вашей поддержке мы можем приглашать интересных экспертов, гостей в студию, поднимать все темы, которые вы поднимаете в комментариях. Сегодня мы хотим задать вам вопрос: как вы думаете, зачем искать смысл жизни? Может, он и не нужен, этот смысл жизни, без него тихо и спокойно живется. И как вы думаете, в чем смысл жизни? Небольшая цитата Антона Павловича Чехова, который писал: «Жизнь – это миг, ее нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать набело», считал Антон Павлович Чехов. Вот в гостях у меня Денис Гостев, христианский журналист. Вот, Денис, скажи, а как ты думаешь, зачем искать смысл жизни? Может, легче действительно его не искать и жить спокойно себе?
Ты знаешь, вот ты сейчас сказал про Антона Павловича. Вот, вообще удивительная вещь. Ну, история говорит нам о том, что он был атеистом.
В общем-то, да, он сам об этом много пишет. Он не называл атеистом, он не называл себя атеистом, да, он говорил, что он в Бога не верит.
Да. Ну, да, да, так вот. Но когда читаешь его книги, когда смотришь его спектакли по его пьесам поставленные, то, ну, мне кажется, что это такой пример верующего по-настоящему человека. Вот, то есть то, что он говорил, что он неверующий, и то, что он делал и писал, мне кажется, это разные люди. Вот, поэтому вот ты привел цитату, которая еще раз подтверждает, что, ну, все-таки, наверное, это была, ну, не совсем правда.
Ну, один из лучших евангельских рассказов за всю историю русской литературы – это рассказ студента Антона Павловича Чехова, где вам Евангелие рассказывается очень просто и доступно. И он, кстати, очень любил этот рассказ.
Да. Ну, а по поводу поиска смысла жизни. Я думаю, что без поиска смысла жизни жизнь не имеет смысла. Вот. Ну, конечно, это такая абракадабра, но дело в том, что можно жить, не задумываясь о смысле жизни, ну, какое-то время. Можно какой-то период об этом не задумываться и идти как бы по накатанной дороге. Но рано или поздно все равно происходят какие-то обстоятельства, какие-то жизненные ситуации, когда ты, ну, просто ты становишься перед выбором, а для чего, а почему. И вот В этих ситуациях очень важно, чтобы у тебя было осознание смысла жизни, иначе, ну, все доходит до суицидальных мыслей. Если в критической ситуации у тебя нету вот этой вот этого базиса, этой основы, этого фундамента, то ты просто теряешь все, у тебя все разваливается, и, ну, ты можешь, ну, просто потерять жизнь, потому что ты ее не ценишь, и она тебе не нужна. Поэтому, когда происходят такие трагические события, ну, вот сейчас в мире все очень неспокойно, да, вот, и мне кажется, что сегодня жить без веры, ну, просто невозможно, просто с ума сойдешь. Свихнешься, потому что посмотришь новости, заглянешь в интернет, и, ну, волосы дыбом встают иногда, и думаешь, как вообще, куда, а где я, а что они, а где они? И получается, что вот когда у человека есть смысл жизни, то это его спасает от сумасшествия. В такой ситуации. Даже хотя бы для этого нужно искать смысл жизни. Кстати, еще такой вот, приведу такой интересный пример наблюдения. Если где-нибудь в Европе пьяница, ну вот напился, да, вот до безумия, да, упал в лужу, он засыпает. и дальше там его там находят, не находят, ну, короче говоря, или спит до утра. А если в России пьяница, вот он напьется, он упадет в лужу, первое, что с ним произойдет, он начнет бормотать что-то о смысле жизни, а потом уснет, и потом его найдут, и так далее. Вот тоже такое интересное наблюдение.
Ну, русская ментальность отдельная, да. Ольга написала: «Мне кажется, это желание уже заложено в нас Богом, люди просто это не понимают и ищут его везде, в удовольствиях, в деньгах, в отдыхе, в детях и так далее». Надо меньше смотреть новости, раньше меньше знали, лучше спали. Ольга, это общее заблуждение. Вот это общее заблуждение, что раньше люди меньше знали и меньше стремились знать. Просто потоков информации было гораздо меньше. То есть информация даже 20 лет назад информационный поток был намного меньше, чем сегодня. Он обрушивается на человека, и именно поэтому, собственно говоря, смысловые вопросы обостряются. Если почитать там телеграм-каналы, почитать паблики в соцсетях, да, ты понимаешь, что смысловые вопросы очень важны именно потому, что информационный поток очень сильный. Да, и как справиться с этим информационным потоком человеку, действительно сложно. Когда мы говорим про то, что там человек в деревне был, да, конечно же, может быть, в деревне, в сельской местности не было заточенности под новости, но посмотрите, например, на историю радиовещания. Какую роль играли радиоточки в деревне? Вот если был радиоприемник у кого-то в селе, да, то часто вечерами там вокруг этого радиоприемника чуть ли не все село или полсела собиралось. Да? Чем больше радиоточек становилось, тем больше вот люди группировались вокруг этого, да, потому что для них это было окно еще в еще один новый мир, да, тот мир, который был за пределами, что называется, их такой культурной экумены. Да.
Ну, кстати, во многих домах вот в советское время радиоточка, радиоприемник просто не выключался.
Да, вообще.
Он работал круглосуточно, и это было нормально, естественно, и вот был ночной перерыв, угу. Вот там 6 часов с 12 ночи до 6 утра, и в 6 утра включался чаще всего гимном Советского Союза, или я, например, жил на Украине, гимн Украины был тогда, вот, и многие просыпались, это был своего рода будильник, и начинали свою такую повседневную жизнь, вот, постоянно находясь в таком информационном пространстве.
И вот благодаря, собственно, радио, Евангельская весть начала возвещаться в России. И через радио, через многие радио, в том числе через, например, там, радио Теос, в том числе через там, ТМР, трансмировое радио, через многие христианские радио, да, люди услышали впервые благую весть. И вот в этом смысле христианские СМИ, средства массовой информации, они были таким возможностью, да, ответить на смысловые вопросы жизни, на что есть такой смысл жизни. Да. Вот как ты думаешь, современные христианские СМИ помогают людям, своим читателям, слушателям, зрителям найти ответы на эти вопросы? Или они сосредоточены на каких-то вот на новостной тематике, просто освещают события, не давая им оценки?
Ну, цель существования христианских СМИ, она именно в этом заключается. Вот. Насколько христианские СМИ с этим справляются, это другой вопрос. По-разному бывает. Вот. Но, конечно, основная цель, которая ставится христианскими СМИ, это то, чтобы до людей донести Евангелие. И это смысл жизни, конечно, это и есть Евангелие. Угу. Вот.
Ну, по крайней мере, в нашей интерпретации.
Как ну да, да. Кстати, интересный такой момент. Вот сейчас было... Мы недавно отметили Пасху, да, вот еще неделя не прошла. И вот в этот пасхальный день мне удалось побывать на премьере одного фильма, называется «Русский крест».
А, да, с Михаилом Пореченко.
Да, вот. И очень интересный пример того, как человек находит смысл жизни, когда уже ничего не предвещает того, что у него вообще есть какие-то шансы. То есть человек-инвалид, потерявший жену, потерявший человеческий облик, он обращается к Богу. И интересно, что находит смысл жизни – Вот. И ему не верят. И окружающие его просто игнорируют, продолжают многие презирать. Вот. И только когда его, ну, когда он уходит из этого мира, то получается так, что его пример поиска жизни, он начинает в сознании людей как бы проявляться, и люди продолжают то дело, которым он занимался, и вот такой очень интересный опыт передачи Евангелия без слов, без даже каких-то особых действий, а просто вот свой пример. Человек умер, человек ушел, его уже нету. И вот этот пример начинает работать и меняет, ну, там целое село, целую деревню. Люди, ну, фактически обретают смысл жизни всей деревни благодаря тому, что один человек нашел этот правильный путь. Вот хороший пример, я думаю, что, ну, может быть, стоит посмотреть в том числе и такой фильм, и, ну, вообще задуматься над тем, как я живу, и являюсь ли я примером поиска смысла жизни для других людей? Потому что, когда человек сам нашел смысл жизни, для него, естественно, желание помочь найти этот смысл другим.
А, вот Евгений спрашивает, а скажите, пожалуйста, в каком году начала вещать христианское радио или радио Волну? Там, значит, когда... Но я могу вам сказать, что христианское радиовещание фактически начинает свою эру с начала радиовещания. Первые радиостанции были христианские. Это в 40-е годы, когда радиовещание становится не узконаправленным, потому что изначально радио стали использовать как обычные военные, да, для внутренних нужд. Да, потом появляется так называемое коммерческое или общественное радиовещание. Вот первое радио, первые радиопередачи, они уже тогда были, это начало 20 века, но уже в 40-е годы насчитывалось десятки радиостанций, да, десятки радиопрограмм, религиозных радиопрограмм. Например, одним из первых, кто стал использовать радио для проповеди Евангелия, это институт Дуайт Муди, например,
да. В Америке. Ну и вот 3 года назад отмечалось 75-летие Ярла Пейсти, служения Ярла Пейсти. Это христианин-проповедник, который через радио, через радиостанции, через радиослужение многим в атеистическом Советском Союзе принес Евангелие. Его слушали, его глушили. Активно глушили, активно мешали, но у него были слушатели, и когда он в 90-е годы приехал в Россию, он не знал о том, что его так активно слушали. В конце 80-х годов он приехал первый раз в Россию, он был поражен, сколько людей благодаря его проповеди уверовали и нашли смысл жизни. Он говорил, но говорил как бы в пустоту, он не понимал объемы и не представлял, сколько людей благодаря этому уверовало. И тоже очень интересный такой момент. Не всегда мы видим результаты нашей работы, но это не значит, что мы должны сложить руки и перестать действовать.
Есть очень интересная история, которую я слышал от одного верующего. И он рассказывал, что когда он служил в армии, да, в общем, досуг был небольшой, там библиотека была, можно было читать, и он говорит, а так как я, в общем-то, занимался радиорубкой, вот у нас, говорит, в части, я, в общем, занимался тем, что я, значит, собирал радиоприемники. Вот, и вот я как-то там сидел, и там, в общем, мне не очень, так как это понятно, это воинская часть, там были глушилки и так далее. И он говорит, я как-то там сидел, что-то там ковырял, и, значит, решил попробовать радиоприемник, и через, соответственно, такие, через шумы он услышал первую проповедь, и он говорит, я с тех пор, я заметил время, когда это происходило, я вот в это время находился в радиорубке, я все время включал и слушал. Таким образом, я пришел в армию атеистом, а ушел уже христианином. Он ушел, благодаря радиовещанию человек стал христианином. Вот, пожалуйста, один из таких примеров того, как христианские СМИ влияли на человека, когда они помогали его обрести смысл жизни. Проекты, которыми ты занимаешься, вот они могут помочь людям найти ответы на эти вопросы? Расскажи о них подробнее.
Ну, они ставят такую цель – перед собой эти проекты. Ну, сайт «Слово для тебя» — это, ну, мы его назвали такой информационно-просветительский христианский портал, то есть мы даем информацию и просвещаем, то есть публикуем какие-то статьи на разные важные, интересные темы, текстовые статьи, видеоматериалы. Ну, я еще, кроме вот того, что ты перечислил, я еще сотрудничаю с Русским христианским радио. Вот, сегодня это видео больше, чем радио. Вот, mm-hmm. такого прямого эфира нету, но есть YouTube-канал, на котором регулярно публикуются разные видеоматериалы. И вот у нас, например, есть такой формат, программа «Жизнь», свидетельство о том, как Бог помог людям в жизни. Вот совершенно разные истории, вот у нас их более 70 уже записано. Разные люди, разные возраста, разные темы, вот, разные ситуации, в которые люди попадают. И главная мысль – то, что Бог помог. И иногда удивляешься, насколько вот Божья помощь вот такая, она может быть и разнообразной, и она действительно, она есть, но ее нужно иногда присмотреться, чтобы заметить. Иногда можно сказать, а почему ты думаешь, что это Бог? А может, это так обстоятельства сложились? Вот. Но есть такой интересный христианский гимн, вот такая песня «Милости Господни вспоминай, считай». Вот когда ты начинаешь анализировать свою жизнь, вот ты нашел смысл жизни, да, и ты начинаешь анализировать, вот как в твоей жизни проявляется то, что ты живешь с Богом. И если не анализировать, а просто вот жить повседневной жизнью, можно не заметить много. А когда ты смотришь и, о, а вот здесь так, а вот здесь так, а вот здесь так, ты понимаешь, что, ну, как минимум осознание того, что ангел-хранитель где-то есть и постоянно тебя вот поддерживает, помогает. Ну, а кто такой ангел-хранитель? Посланник Божий, да, вот. Это можно увидеть, это можно почувствовать, и через эти программы мы стараемся рассказать людям о том, как Бог поменял часто жизни людей. Ну, потом мы разного рода такие тематические программы, вот, связанные с разными книгами из Библии, разными темами, тема душепопечительства, тема... Тоже разные назидательные программы по разным вопросам. Например, у нас такая программа «Любовь и молодость», как правильно себя вести в добрачных отношениях. То есть, ну, очень разнообразный контент, так что, если вам это интересно, очень легко rcr.ru. Это сайт Русского христианского радио, там все это есть. Вот, ну и... Даже вот какие-то события, которые, может быть, ну, напрямую не связаны с благовестием, да, вот, но которые рассказывают о христианской жизни, о христианском влиянии на общество, тоже мы стараемся публиковать для того, чтобы люди видели, что вот христианство, оно ценно, и те принципы, которые проповедуются христианством, они востребованы в обществе. Они нужны, без них общество очень многое теряет. Вот. И вот весь этот такой комплекс, действительно, он направлен на то, чтобы людям помочь найти этот смысл жизни. А если у людей есть этот смысл жизни, то этих людей и поддержать, и дать инструмент для того, чтобы они, может быть, использовали этот контент для того, чтобы другим нести информацию о смысле жизни.
Немецкий писатель и драматург Бертольд Брехт писал: «Бояться надо не смерти, а пустой жизни». Я с ним точно глубоко согласен. Недавно прошла Всероссийская конференция христианских СМИ в Москве. Ты был одним из организаторов, входил в оргкомитет, один из инициаторов был этой конференции. Расскажи, что там происходило, как она прошла, сколько было участников, что там вообще, какие были выступающие, какие, что заинтересовало участников.
Ну, не хочу не показаться нескромным. Вот, но конференция...
Не показаться прошла. Не надо.
Да. Да, вот иногда количество «не» в русском языке сбивает.
Отрицательные частицы, они всегда
наши. Да. В английском все проще. Один раз «нет», больше не бывает. Действительно, конференция прошла классно. Вот, более 200 человек собралось из 36 регионов России, включая Дальний Восток, Якутию и вся Центральная Россия, Юг России. Были представлены, ну, говорю, ну, ее можно полноценно назвать всероссийской, плюс еще Белоруссия. Вот. Были представлены разные медиаслужения, разные форматы, разные виды и радиослужения, и видеоконтент, как его создавать, как вести каналы в Ютубе, в Телеграме. Множество мастер-классов, как делать фотографии, как вести соцсети. То есть много таких вот практических советов, практических моментов. Это говоря о мастер-классах. Основные доклады, которых было 7 за 2 дня, а это много, вот, были посвящены влиянию СМИ на общество, и как вот это влияние реализовать. Ну, к примеру, интересный такой опыт был. Один из докладчиков, Алексей Синичкин, рассказал, почему статьи, которые были опубликованы в журналах 120 лет назад, актуальны сегодня.
Христиане хотят сосредоточены на прошлом, мне кажется. Вот они популярны среди них.
Нет, не совсем. Дело в том, что то, что волновало людей тогда, во многом волнует и сегодня. Они действительно актуальны. Это не попытка как-то себя реализовать через прошлое, а это осознание актуальности, что есть вечные темы, которые вчера, сегодня и завтра будут актуальны. А когда люди серьезно подходили и подходят к подготовке контента, а тогда люди, ну, честно скажу, посерьезнее зачастую относились к контенту, чем сегодня. Потому что сегодня...
Слушай, ну, тогда, знаешь, это все-таки, ну, нужно было понять. Хотя бум, во-первых, тогда был бум печатных СМИ.
Да.
Да, это первое. Второе, конечно же, возможностей для вот этих печатных СМИ было, я не скажу, что больше, просто востребованность была больше.
Да. Да?
И, соответственно, там и многие коммерческие услуги СМИ использовали евангельская печать в том числе. Да?
Согласен.
Рекламных полос было в разы больше, чем у нас, наших.
Ну, да, но чтобы у наших слушателей не создалось мнение, что это была такая конференция историческая, оторванная от современности, не так совсем. Были интересные доклады. Один из докладов был посвящен искусственному интеллекту и возможности использования его в современной проповеди Евангелия.
Вызвавшей неоднозначную реакцию,
но это то, о чем нужно задумываться, то, что нужно пытаться для себя понять, нужно, не нужно, но прятаться в песок и говорить: нет, все. Как вот в начале 20 века некоторые вот на Западной Украине очень боялись велосипедов, потому что считали, что раз человек не падает, значит, его с двух сторон бесы держат. Вот.
Слушай, ну, фотографию долго пробивалась.
Ну, да, того, да, 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 да.
Крадет душу человека. Там,
вот, да. Вот, вот, вот. Много таких моментов. Конечно, есть опасности. И опасности... и духовные в том числе, но всегда нужно анализировать, думать, и если есть какие-то моменты, а они есть, которые можно использовать в этой технологии, то их нужно использовать, и нужно, ну, подходить просто к этому с мудростью. То есть, короче говоря, на конференции было много интересного, много полезного, современного и исторического, и это была первая такая конференция, такая масштабная. До этого были у нас две конференции, там были такие междусобойчики по 40-50 человек. Вот, и было принято решение в следующем году провести конференцию, возможно, еще более масштабную, еще более наполненную, интересную, вот, и мы сейчас уже над этим работаем, уже начали подготовку новой конференции.
Да, Евгений написал, я думал раньше, как благовествовать через соцсети, но как-то не очень получается. На самом деле, для того, чтобы правильно использовать соцсети, для благовестия в том числе, существуют, в общем-то, такие конференции, которые рассказывают, как использовать соцсети, потому что у соцсетей есть свои алгоритмы, вот, и мы тоже говорили на конференции об этом, говорили, как писать для неверующих.
Кстати, хочу сказать, Игорь был одним из докладчиков.
Да, я пошутил даже, что самое плохое на христианской конференции это выступать последним, да. Вот, когда все уже уставшие, изможденные, но это, конечно же, в каждой шутке есть доля шутки. И мы говорили про телеграм-каналы как возможность. Просто нужно понимать еще, что если вы хотите создавать, когда вы идете в соцсети, да, то недостаточно одного желания рассказывать о Христе. Вот это очень хорошо. Но правильная мотивация – это прям половина успеха. Да? Но для того, чтобы это делать, нужно изучить и понять, как эффективно это делать, да? Как разговаривать с людьми. Потому что одно дело там, написать пост, да, и то тоже. Вот опять же, у нас был один из семинаров, который вел мой друг и мой коллега Евгений Александров, директор радио, да, «Чистая волна» в Красноярске. Вот он как раз говорил о том, как писать для неверующих на своем семинаре. Это был семинар его. Вот тоже нужно этому учиться. То есть нужно учиться работать с соцсетями. Просто так, ты появился, что-то написал, ты думаешь, что к тебе повалят люди. Увы, не так. С ними надо работать, и это действительно труд очень большой. Да? Если подвести там итог нашему сегодня разговору, вот как ты считаешь, Денис, как сегодня христианские СМИ могут помочь найти смысл жизни человека, и какие темы больше всего интересны для аудитории христианских СМИ?
Ну, главное работать. Работать и наполнять СМИ, наполнять христианские каналы интересным, полезным и качественным контентом. Контент может быть и должен быть разным, и тут нельзя сказать, что вот это такое, именно туда нужно идти, именно туда. Можно и нужно делать все, но сделать это качественно. Очень часто наш христианский контент недостаточно качественный, а на это очень обращают внимание те люди, которые, ну, неверующие, да, которые ищут, и иногда разочаровываются, я не могу, это такой уровень, даже уровень там языка, там даже какие-то ошибки опечатки, то есть на все обращается внимание, ко всему нужно подходить серьезно, вот, и понимать, что вот такого результата, который ты может быть, ожидаешь всплеск, вот, все, я написал сейчас, будет тысячи, миллионы, вряд ли. Но не надо разочаровываться, не надо заранее посыпать себя пеплом. Вот, зачастую наше слово, оно отзовется, но, возможно, даже мы и не услышим, и не увидим, как оно отзовется. Но если мы максимально приложим усилия и максимально качественно подготовим контент, который будет самому мне приятно прочитать, вот после того, как я написал, то тогда найдутся те, кто его прочитает, и те, для кого он будет полезным.
Ну, в любом случае, я думаю, что очень важно, может быть, стоит размышлять еще о том, как что создавать такие региональные школы для тех, кто хочет работать с соцсетями, для тех, кто хочет создавать контент самого разного, видеоконтент, текстовой контент, универсальный контент, потому что сегодня соцсети — это универсальный контент, это тексты, и радио, и визуал, и фотографии, да, и все вместе. И для этого, конечно же, нужны специалисты. Просто так, если ты просто поставил себе программку Gimp и, значит, освоил текстовой редактор, все так просто не получается. Да? Ну что ж, я хотел бы закончить небольшим отрывком из 12 главы книги «Экклезиаста», который в самом конце своей книги делает заключение. выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. Вот в этом задача христианских СМИ – напоминать людям о том, что все равно так или иначе придется держать ответ. И как познать Творца, как прийти к Богу, который может нам открыться не только как судья, ну и как Небесный Отец любящий, об этом мы и говорим мы, христианские СМИ. Поэтому, друзья, спасибо, что вы были с нами. Спасибо, Денис, что сегодня пришел.
Тебе спасибо, что пригласил.
Да, говорили на такие важные темы. Каждую пятницу в 12:00 в программе «Б» мы говорим на самые важные темы. И с помощью Божией, с помощью Священного Писания ищем на них ответы. До свидания, да благословит вас Господь.